Ну что ж, мы продолжаем нашу серию программы «Не так», которая продолжает быть совместным журналом «Знания и силы», хотя у нас сегодня только, сегодня имеется в виду в этом году, только одна эпоха, только один год, 1812. Мы с вами в начале нашего цикла, мы с вами попытались рассмотреть и политическую, и дипломатическую обстановку в Европе 12 года. Собственно говоря, об армиях мы говорили, о работе военных министерств Франции и России. Мы говорили с вами об устройстве русской армии, будем говорить и об устройстве французской. Мы не обращались ко двору и к Александру Первому, к его окружению. И не столько к двору, а можно ли сказать, я сразу представлю нашего гостя, Леонид Александрович Кацва у нас в гостях, которого вы прекрасно знаете и по другим нашим передачам, вплоть до родительского собрания.
В основном по родительскому собранию.
Вот. Александр Пе, можем мы говорить о сотрудниках? Можно ли такое употребить выражение, как сотрудники императора? Потому что мне кажется, что в начале царствования вполне можно было бы.
Да. Да. Да, по отношению к началу царствования, да, хотя это заслуживает определенного комментария.
Об одном из них, об одном из людей, которые, в общем-то, и размышляли, и делали для будущего и для настоящего устройства России, о Спиранском у нас будет вопрос. Как вы знаете, существует у нас, скоро выйдет уже третий, и я еще раз покажу посетителям сайтов до более знакомую обложку журнала «Дилетант», второй номер февральский. Мы сегодня разыгрываем 15 номеров. А вот скажите, пожалуйста, талантливый ученик, семинарист Спиранский был оставлен преподавать. И вот скажите, какие дисциплины вот первыми были ему поручены? Их три, этих предмета. И назовите хотя бы два предмета из трех. И тогда 15 человек получат у нас второй номер журнала «Дилетант». Итак, какие предметы вот в самом начале своей преподавательской деятельности, каким предметом обучал своих учеников Спиранский? Но Спиранский не один, хотя это одна из главных сегодняшних наших фигур. Вот, да, +7 985 970 45 45, и в Твиттере у нас аккаунт вызван. Вот это я все назвал.
Да, ну, добрый день. Вообще, надо сказать, что когда Александр I вступил на престол, то популярность его среди публики была, ну, по-моему, сверхъестественной. Вообще, едва ли кто-то из российских правителей получал такую популярность авансом, как Александр I и в другой ситуации Александр II. Но давайте представим себе время. 1801 год. Только что Россия избавилась от тирана в дворянском представлении. Вообще, надо, кстати, очень четко различать для того времени понятие «народ» и «публика». Это совершенно разные вещи. Публика отреагировала на смерть государя-императора Павла Петровича устами Державина практически неприлично. Умолк рев Норда сиповатый, закрылся страшный грозный зев, то есть откровенное ликование. И вот приходит на трон мальчик, совершенно не похожий на отца, не похожий ни внешне, потому что Павел был малорослый и нелеп, а Александр I был высоченный красавец, не похожий манерами, потому что Павел был взбалмошен.
187.
Ну да, для того времени...
Вдруг вспомнил, да.
Для того времени
младший
много.
Младший брат был 201.
204.
Ну, это по-разному.
204, он был на сантиметр выше Петра Великого, считается. Да. Ну, бабушка, когда он родился, говорила, что если он так продолжит, как начал, то старшие братья окажутся по сравнению с ним карликами. Но 187 для того времени тоже много. И главное же не во внешности, а главное в том, что он вежлив, обходителен, обаятелен. И самый главный манифест, с которого он начинает, манифест, который ну, официально гласил, что отныне он намерен править по законам и намерениям в бозе почивающей бабки своей Екатерины Великой, а в приватных разговорах это передавал замечательной фразой «все будет как при бабушке».
Да, да.
Вот. И, конечно, ему отпущен был аванс огромный. Надо сразу сказать, что Александр Первый, на мой взгляд, одна из трагических фигур русской истории, воспользоваться этим авансом по обстоятельствам он не сумел. А почему? Вот этот вопрос более сложный. Значит, у нас такое существует представление. Вот он окружает себя двумя группами людей. С одной стороны, это екатерининские старики. Среди них очень часто называют последнего екатерининского фаворита Платона Зубова. А с другой стороны, это молодые друзья императора. Ну, вот вы знаете, мне стало любопытно, а что же за старик такой был Платон Зубов с учетом огромной разницы в возрасте с императрицей? Так вот, оказалось, что этот екатерининский старик был старше 23-летнего императора на 10 лет, угу. А двоих молодых друзей, Новосильцева и Кочубея, на год. То есть, речь в данном случае, видимо, не о том, кто стар, а кто молод.
Не о физическом возрасте, о какой-то принадлежности
эпохи. О принадлежности к кругу. Может быть, даже не к эпохе, а к кругу.
А к кругу скорее, да?
Да, потому что не так продолжительно был, на самом деле, не так продолжителен был фавор Зубова при Екатерине, потом был Павловский провал. Вот Державин, да, Державин, которому... За 50 он, конечно, относится к екатерининским старикам. И вот эту группу, которая окружает Александра, он называет не иначе, как якобинской шайкой. Фраза, впрочем, в равной степени принадлежащая Александру Семеновичу Шишкову, известному лидеру архаистов. Кстати сказать, вот этот круг молодых друзей, ну вот их четверо. Самый младший... Павел Строганов, которого называли, кстати, русским якобинцем, поскольку действительно в 15-летнем возрасте успел побывать в Париже и примкнуть к якобинцам. Он старше императора на 2 года, Новосильцев Кочубей на 9 лет, Чарторийский, польский князь Адам Ежи Чарторийский на 7 лет, но дело в том, что в кругу молодых друзей и так называемом негласном комитете был ведь еще один человек. Он, правда, сознательно не посещал заседание негласного комитета, чтобы не сказал никто, что Россией управляет ведомый европейский революционер. Это по воспоминаниям того же Чарторийского. Речь идет о Лагарпе, о воспитателе императора, который старше иных екатерининских стариков. Но действительно, по взглядам своим, сторонник просвещения, европеец, якобинец. И он приехал в Россию, он к тому времени уже был президентом Гельветической республики. Но он приехал в Россию после воцарения своего воспитанника, пробыл здесь около года. А вот советы этого якобинца, как, впрочем, и совет молодых друзей, оказались очень осторожными. Очень осторожными, и исходил Лагарп из следующего. Что все дворянство будет против реформ, а опереться при проведении реформ можно будет только на молодых образованных офицеров и нескольких литераторов. Я когда эту фразу вспоминаю, мне всегда вспоминается другая фраза, сказанная почти за столетие. Феофан Прокопович: «На гору государь сам друг тянет, а под гору миллионы тянут». И с чего они начинают? Начинают они со споров по крестьянскому вопросу, потому что сначала царь, а через пару лет Зубов, предлагают ограничить число крестьян в одних руках, ограничить число дворовых, запретить продажу крестьян без земли. И непременный совет, составленный вот как раз из тех самых екатерининских стариков, решительно это отвергает, полагая, что, во-первых, последуют волнения крестьянские, а во-вторых, недовольство господское.
Да. Конечно.
И неизвестно, кстати, что опаснее. Второе, с чего они начинают, это, по словам, по-моему, Строганова, реформа безобразного здания российской администрации. И тут сразу возникает самое интересное, на мой взгляд. Державин и тот же Зубов вносят проекты по реформе Сената. Сделал Сенат, во-первых, выборным,
так.
А во-вторых, законодательным.
Да.
И это малоизвестный эпизод, и более того, это мало продолжение малоизвестной широкой публике тенденции, а именно тенденции русского дворянского конституционализма, идеи конституции справа, той, которая в последний раз проявится уже при Александре II, и выступать за такую конституцию будет такой консервативный человек, как Петр Александрович Шувалов. Вот тот самый, который над Россией распростерся и стал внезапной угрозой, Петр по прозвищу Четвертый, Аракчеев же Второй. И это действительно идея конституции справа. Потому что, как позднее скажет русский военный министр Дмитрий Милютин, конституции не дворянской в России быть не могло, а конституция дворянская, ну, в общем, она оказывается, во-первых, тотально несправедливой, а во-вторых, что самое главное, она как раз может оказаться важнейшим инструментом торможения реформ.
Да, а вот тоже, опять же, извечный наш вопрос, что скорость реформ измеряется только решимостью исполнительной власти, исполнительной высшей власти. Если власть настроена, то ей мешает любая конституция. Это, кстати, заблуждение 90-х годов 20-го века.
В какой-то мере да, хотя там была другая ситуация, потому что действительно дворянство хотело конституции именно узкосословной, и она бы, наверное, действительно воспрепятствовала любым реформам в главной социальной сфере. В России тогда, может быть, еще не очень осознанно, и, кстати, в советской исторической науке так вопрос старались, ну, по крайней мере, в популярных трудах не ставить, в России возникло жесточайшее противоречие между потребностью социальной реформы и потребностью политической реформы. Потому что чем оказывалось вольнее дворянство, тем оно жестче начинал тормозить реформу социальную. Именно по этой причине Сенат в законодательное учреждение превращен не был, остался назначаемым и получил функцию, как тогда говорили, хранилища законов. Но поскольку русский язык немножко изменился, то слово «хранилище» мы сегодня воспринимаем как архив или амбар.
А это, на,
а это имеется в виду хранитель законов, защитник законов.
То есть тот, кто следит за соблюдением законов,
да, как это,
в их, в общем-то, первоначальном смысле.
Как это не натянуто немножко звучит, но Сенату предлагались те же, в общем, функции, что американскому Верховному суду. То есть он должен был следить за тем, чтобы принимаемые законы не противоречили ранее принятому законодательству и не были неудобны к исполнению. Но разница огромная с Верховным судом, потому что что мог сделать Сенат? Сенат мог сделать представление государю о соответствующей проблеме, а уже дело государя было обращать или не обращать внимание на это представление. И если государь закон не отменял по сенатскому представлению, то, несмотря на сенатское представление, он входил в силу. Поэтому прямо надо сказать, что, конечно, такой сенат государеву власть никоим образом не ограничивал. Из дальнейшего ими сделанного министерской реформы, то есть создание министерств, то, что планировал еще Павел, и, конечно, знаменитый указ о вольных хлебопашцах, который скорее стал декларацией о намерениях по реформе, нежели реформой, потому что обставлен указ этот был таким образом, выкуп был установлен столь высокий, что на свободу за все царствование Александра вышло что-то около 50 тысяч ревизских душ, то есть 0.5%, или, может, чуть меньше, чем 0.5% тогдашнего крестьянского населения. Но была еще одна очень интересная вещь. Казалось бы, ну, он совершеннейший паллиатив. А мне кажется, зря недооценивают этот указ. Дело в том, что вместо запрета продавать крестьян поодиночке, о чем царь, так сказать, задумывался, после того, как непременный совет это осудил, вышел указ, касающийся крохотной проблемы запрета публиковать в газетах объявление о продаже крепостных. На самом деле, если говорить об общественном мнении, угу. о его формировании, то не так это мало. Потому что надо представлять себе эти объявления. В доме такого-то продаются два рысистых жеребца, коляска и при них кучер. Или две борзые собаки, и при них повар, умеющий готовить французскую кухню. Это все реальные совершенно объявления, взятые из газет того времени, я их не придумал. И вот теперь вдруг выясняется, что публично писать о продаже людей нельзя, а власть это запрещает. Это определенный шаг, который все-таки разводит понятие скота и понятие крепостного человека. Ну, на мой взгляд, важно. Хотя, конечно, обходили, конечно, так сказать, просто стали писать другие объявления о том, что отдается в наем.
Ну, это уж всегда можно придумать.
Да, но все-таки, так сказать, вот на уровне формирования представления о том, что допустимо, стали представления меняться.
Ну, вот, Леонид Александрович, здесь, получается, если сейчас обобщить, то вот ряд предложенных, проведенных, отринутых реформ. Это такое взятие, как при Екатерине было, кстати говоря, взятие очень долгого дыхания.
Да.
Такого стайерского дыхания на долгие преобразования. Причем на каждом этапе посмотреть, что получается.
В том-то и дело, что с одной стороны здесь замах на долгие годы, а с другой стороны расчет на то, что все получится быстро. И, кроме того, мне кажется, не было еще представления о том, насколько все это сложно. Не надо забывать, сколько лет Александру Первому. 23 года. И то, что вокруг него складывается вот этот круг людей чуть постарше, ну, или в случае с Лагарпом, намного старше, это не случайно. Вообще, многие русские цари приходили на трон в очень молодом возрасте.
Да,
и в молодости,
по-разному.
И в молодости, как правило, нуждались в опоре. Вспомним Алексея Михайловича.
Ну, да.
И даже Петр при всей своей бешеной энергии в первые годы все-таки прислонялся к людям постарше, а Александр не Петр. И самое, может быть, важное заключается в том, что все эти его попытки реформ идут в очень опасное время. Вот мы все время говорим 801-803. Почему? Потому что с 804 года основное внимание в деятельности переносится на внешнюю политику. Начинается конфронтация с Наполеоном, начинаются войны. Войны, которые, как все мы хорошо знаем, разворачиваются поначалу крайне неудачно. Сначала катастрофа под Аустерлицем. Потом вроде бы вот перевели дух Прейс-Шейлау в ничью, а затем Фридланд.
Да.
И Тильзит. Ну, вот о Тильзите
то есть,
теперь...
Да, о Тильзите, и мы перейдем, конечно, к Спиранскому,
да.
Про которого вы все правильно написали. Написали массу всевозможных дисциплин, которые он преподавал. Тут и физика, и математика, и красноречие, и язык, и риторика. Много всего близко друг к другу подходящего и очень отдаленное. Я хотя бы два предмета я просил назвать, и масса народу назвали, но первыми были Михаил 922-647, Александр 916-716, Ирина 911-150, Антон 917-567, Игорь 910-403, Виктория 916-321, Елена 909-648, Вика 916-258, Олег 716, Вениамин 499-312, Антонина 903-567, Василий 915-672, Игорь 916-604 и Аня 495-473. Все, задержался даже, но список надо было дочитать до конца. Ну что же, Леонид Кацва у нас в гостях. Мы продолжаем наш разговор об окружении Александра. Александр – молодой царь. Но вот когда что, набрать воздуха в легкие для долгих постепенных реформ, о которых и думают, что молодые сотрудники, которые его старше, молодые друзья императора, которые его несколько старше, но не катастрофически старше, они из, все-таки из этой эпохи...
Да нет, они не катастрофически
старше. Катастрофически старше были родные дядьки Николая Александровича, Николая II.
Да,
вот, вот это была катастрофа.
Ну, тоже, кстати, сказать, если учесть, что один из них был женат на старшей сестре императрицы, а разница там у них была лет в 5.
Да, но он из них, вот если мы имеем в виду Сергея Александровича, разница-то небольшая, а вот то, что он абсолютно человек эпохи отца и в таких не самых веселых ее проявлениях, вот это другое дело. Ну, оставим.
Да, оставим. Отойдем. В стороне сейчас Николая II.
Ну, вот набрали воздуха, а тут... Как всегда, как полагается, война и внешняя политика...
Больше того, Тильзитский мир. Тильзитский мир мгновенно оставил буквально ошметки от царской популярности. Потому что Александр заключил мир, который был в России воспринят как откровенно позорный. Слово «тильзит» в России на долгое время, в общем, стало нарицательным. Пожалуй, потом таким же стало слово «цусима» в другую эпоху. Никто не хотел обращать внимание на то, что в Тильзите Россия признала за Францией только то, что та уже держала в руках, не потеряла ни куска территории, хотя могла по сложившейся обстановке. Вспомним, Тильзитский мир ведь заключался в ситуации, когда великий князь Константин, младший брат царя, говорил Александру: «Государь, если вы хотите продолжать войну, то раздайте каждому вашему солдату по заряженному пистолету и прикажите им выстрелить себе в голову. Эффект будет точно такой же, как от нового сражения». Так вот, а в Тильзите Россия даже получила небольшое приращение. Белосток... Согласие Наполеона и даже, так сказать, поощрение Наполеона на войну на северо-западе со Швецией, тем не менее, все равно мир позорный, мир после разгрома в генеральном сражении, чего не было уже бог знает сколько лет. Даже императрица-мать пишет царю, что он... именуется в обществе другом Бонапарта, что он рискует потерять империю и семью, когда он возвращается, она отказывается его поцеловать демонстративно и публично, говоря, что ей неприятно целовать друга Бонапарта. Всегда послушная русская церковь в лице своих иерархов отказывается отменить анафему Бонапарту, вернее, заявляет о том, что это, так сказать, безбожие, и царь вынужден оправдываться. Вот он матери пишет: «Союз с Наполеоном – лишь изменение способов борьбы против него. Он нужен России, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно. Для этого мы должны работать в глубочайшей тайне и не кричать о своих вооружениях публично. Пусть в империи Наполеона растут внутренние трудности, России тем временем будет вооружаться, но это оправдание. Оправдание справедливое, но оправдание. А российская власть вообще не привыкла оправдываться. Больше того, ежедневные, по существу, антиправительственные демонстрации. Я имею в виду театр. Вот что, собственно, ставится в театрах, какие пьесы самые популярные. Это трагедия Крюковского, которая называется «Пожарский», и драма Озерова, которая называется «Дмитрий Донской».
Ну, все абсолютно прозрачно.
Отдельная совершенно тема, дикая полонофобия, которая в это время воцарилась в России, потому что главный в прежние времена победный момент, который использовался, это не Северная война. Никто не кричал в этот момент о Северной войне.
Нет, это вроде бы освобождение Отечества в 612 году.
Кричали о 612 году. И не в 12 году, не в 812, а сразу после 7-го.
Да.
Ну, это понятно, потому что появилось герцогство Варшавское.
Кстати, я обратил ваше внимание, что у нас была отдельная подробная передача о польском вопросе.
Да, значит, я не буду сейчас в это вдаваться, но я-то другое имел в виду, что вот ставится Дмитрий Донской, и на сцене князь, отказываясь принять мир с Мамаем, произносит патетические слова: «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять позорный». И после этого несколько минут актеры не могут продолжать игру.
От овации.
Овации, да. Обрушивается зал.
Ну да.
Совершенно откровенная антиправительственная демонстрация. И так, так сказать, везде. И более того, царь вынужден расстаться со своими молодыми друзьями. Они отходят от него. Кто-то уезжает на дипломатическую работу, кто-то просто отходит в тень. Даже Чарторийский. Ведь у нас очень часто Чарторийского, как поляка, представляют сторонником мира с Наполеоном. Ничего нет более ошибочного. Как раз князь Адам полагал, что в интересах Польши, чтобы Россия продолжала войну с Наполеоном. И в этой ситуации, видимо, он предполагал, что Польша сможет добиться независимости. Они все отошли. А Александр не может оставаться один. Потому что есть замечательные слова, как-то написанные уже позднее Павлом Строгановым. «Александр, по свойственной ему лености, естественно, должен был предпочитать тех, которые, легко схватывая его мысли, способны выразиться так, как он сам хотел бы это сделать, и избавляя его от труда старательно отыскивать желательные выражения, излагать его мысли ясно и даже изящно. Это условие избавления от труда существенно необходимо».
Угу.
Вот читаешь это, вспоминаешь известную пушкинскую хрестоматийную характеристику, крайне несправедливую, но тем не менее.
Но красиво.
«Враг труда».
Да.
«Щеголь – враг труда». И вот в этой ситуации как раз и становится ближайшим сотрудником царя безродный Попович. Он тоже не намного по возрасту старше. Всего-то на 5 лет.
72-го он.
72-го, а Александр
77-го. Да.
Но биографии, казалось бы, вообще разводящие этих людей на несводимые траектории. Попович, который в семинарии только получил свою фамилию. Отец его аспирантским не именовался. Только благодаря способностям, выдающимся из провинциальной семинарии Владимирской, попадает в столичную, только что организованную.
Да-да-да, там Александра была организация очень интересная.
Повезло. Заканчивает семинарию, по духовной стезе не идет. Остается преподавателем. Проходит 4 года, его подхватывает князь Куракин.
Угу.
Берет к себе в личные секретари. И через несколько месяцев буквально Куракин становится генерал-прокурором Сената, это при Павле Первом. Спиранского забирает с собой. Тотчас же попадает в отставку. Ну, не тотчас же, через короткий срок. Но за то время, что Павел правил, генерал-прокуроров сменилось 4. А Спиранский оставался. Потому что оказывался необходимым для каждого из них. И карьера вертикальная, но в 97-м году, когда Куракин его позвал к себе в Сенат, он ему дал 9-й ранг, титулярный советник, еще не дворянское звание, а в 801-м он уже действительный статский, это 4-й ранг, это штатский генерал.
Угу.
Дворянство давалось с 8-го ранга. Не фаворитизм. Только благодаря фантастическому трудолюбию, фантастической работоспособности, конечно, колоссальным способностям. Вот я сравниваю всегда с Меньшиковым, потому что у Меньшикова был взлет не менее красивый, но Меньшиков – это, понимаете, такая, ну, старуха из сказки о рыбаке и рыбке.
Все
вот
больше,
он
больше,
мгновенно взлетел, оказался, так сказать, ненасытен и в результате пал.
Да, как в неопубликованном, да, «Хочу быть римскую папой».
Да, но взлет и падение Спиранского совершенно другой природы. Потому что вот он уже в 803 году директор департамента МВД, И знаменитый поэт Иван Иванович Дмитриев вспоминает, что все проекты новых постановлений и отчеты по министерству были им писаны, имели не только достоинство новизны, но и по искусству в слоге, это поэт пишет, могут послужить руководством и образцом. Целая серия политических записок 802-804 годы, одни наименования показывают, что перед нами серьезный мыслитель. О коренных законах государства, о постепенности усовершенствования общественного, кстати, очень интересное название, о постепенности, угу. О силе общего мнения, нечто о свободе и рабстве, об устройстве судебных и правительственных учреждений. Потоком идут эти записки. Причем, ну вот если мы посмотрим, пожалуй, самую важную из них о коренных законах государства,
да.
Поразительные вещи. Коренные государства законы полагают пределы самодержавной воли. Вроде бы не ново. Еще Иван Иванович Шувалов когда-то об этом писал. Народы, осознав, что государи действуют не в общих, а в собственных интересах, нашли нужным к общим условиям, на коих воля народа установила правительство, присоединить частные правила и точнее означить, что именно народ желает.
Mm-hmm.
Все в русле александровских размышлений, мечтаний, но одна есть разница, и разница эта принципиальная. Князь Адам Черторийский уже много годов спустя, когда он давно уже был далек от двора, написал об Александре, что тот любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю.
Ну да.
Вот такая поразительная фраза.
Красиво. Нет, это очень точно.
А Спиранский думает о гарантиях. И вот именно здесь какая-то необычайная актуальность его размышлений. Какие бы законы народ не издавал, если власть исполнительная не рассудит приводить их в действие, они будут пустые теории. Если законодатели не будут иметь средств заставить исполнительную власть приводить волю их в действие, мало-помалу станут все под ее влиянием. И государство, сохранив наружность принятого им образа правления, в самом деле будет вводимо единую волю правительства. Ну, давно написано.
Ну да. Нет, ну понятно написано.
Обсуждать нечего здесь. Звездный час его наступает в 808 году в Эрфурте. Довольно изящно пошутил император французский. Сказал: «Государь, брат мой, обменяйте мне этого человека на какое-нибудь королевство».
Угу.
Шутка, но в каждой шутке доля шутки, как известно. Признание заслуг очевидное. И, собственно, уже в 2009 году Спиранский, собирая воедино вот все свои прежние проекты, размышления, предлагает введение к уложению государственных законов. Это всеобъемлющий проект, превращающий Россию в парламентскую монархию с законодательной думой. Причем система такая: волостные думы выбирают избиратели, волостные думы формируют окружные, окружные губернские и, наконец, дума государственная. Все это основано на принципе разделения властей, на, так сказать, правлении исполнительном и отделении власти судебной. Но кто избиратели?
Да.
Вот оказывается, Спиранский четко разделяет гражданские права всем, всем, включая крепостных, а политические права, в том числе право избирательное, дворянству и так называемому среднему состоянию. К среднему состоянию относятся купцы, мещане, однодворцы и все поселяне, имеющие недвижимую собственность. Не получает избирательных прав только крепостные и работающие по найму, то есть так называемый народ рабочий. И, надо сказать, дворянство впало мгновенно в страшную панику. Здесь очень интересно обратиться к воспоминаниям такого видного сановника Дмитрия Рунича, попечитель, ну, уже во второй половине царствования, попечитель столичного учебного округа. Самый недальновидный человек, пишет он, понимал, что вскоре наступят новые порядки, которые перевернут вверх дном весь существующий строй. Об этом говорили открыто, не зная еще, в чем состоит угрожающая опасность. Помещики, имеющие крепостных, теряли голову при мысли, что Конституция уничтожит крепостное право, что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям. И вот здесь тоже очень интересно. Да, плебеи уравниваются с дворянами. Недовольство дворянству понятное. Но у Спиранского ни слова нет об отмене крепостного права.
Нет, это просто считают неизбежным следствием.
Вот. Вот в том-то и дело, что Спиранский писал о том, что гражданская свобода должна быть лишь отдаленным следствием свободы политической. И более того, предоставлял дворянству особенное право приобретать недвижимые имения населенные. Но вот инстинктом, каким-то внутренним чувством,
что
дворянство
пойдет, поедет.
Темное, непросвещенное дворянство оказалось дальновиднее просвещенного реформатора. Прекрасно поняло, что в конституционной стране с гражданскими правами для всех не будет места крепостному праву.
Ну, еще газетные новости последних 20 лет. Конечно, европейские новости, которые, да, которые все знали и все обсуждали.
Конечно, все на фоне.
Но неизбежно, когда мы говорим о Спиранском, мы все неизбежно вспоминаем Льва Николаевича Толстого и его долгое и подробное объяснение чуждости Спиранского всему, чему только можно. Сухости, бледности, теоретичности. Между прочим, он... всегда как-то кажется, ну как же, вот он здесь не понял, что хотел Спиранский, но здесь есть какое-то вот то же самое чутье, как у того же помещика.
Может быть, но я вообще далек от того, чтобы, так сказать, историю изучать по Толстому.
Ни в коем случае, это просто наши впечатления,
да,
об эпохе.
Здесь другое.
Одни из первых глубоких впечатлений.
Здесь другое. Спиранский действительно оказывается в одном отношении чрезвычайно наивен. Если Бог благословит все сии начинания, то к 2011 году Россия воспримет новое бытие и совершенно преобразуется. 2 года. На такой колоссальный перелом. Вспомним, другая эпоха, почти столетие спустя, Петр Аркадьевич Столыпин, дайте нам 20 лет покоя. А современные историки говорят, что для переворота столыпинской глубины требовалось полсотни лет, а не 20. И уж никак не 2. И в результате мощнейшая оппозиция. Оппозиция, в которую даже принципиальные враги объединяются. Я имею в виду Карамзина с его запиской о древней и новой России, утверждающего, что нужны России не реформы, а 50 умных губернаторов. И что государь... потомство не попрекнет тебя за зло, прежде тебя бывшее, но ты будешь отвечать Богу и людям за всякое неудачное последствие твоих собственных начинаний. И Шишков. И обвинения фантастические. Он, Спиранский, я имею в виду, в глазах общества, и масон, и иллюминат. Это тайный орден, который якобы желает вообще уравнять все состояния. И шпион Наполеона. И Наполеон ему обещал польскую корону. Шишков, который эту утку запустил, даже не задумывался о том, что на польский трон глубоко православный выпускник семинарии, сын православного священника, как-то не очень подходит.
Нет, но все всегда укладывается, когда мы говорим о замыслах невидимых
и
властителей всего мира.
Спиранский, главное, отреагировал очень хорошо. Он сказал, ну, за корону все же не так обидно продать отечество, как за деньги. И когда, наконец, царь, понимающий, что грядет война, вот она на пороге, и что отталкивать дворянство в этот момент невозможно, все-таки идет на отставку, а это, конечно же, отказ от всяких реформ, то общество ликует, просто ликует. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность государя обратить ему на погибель. Принята была весть, ну, об отставке. С восторгом посещали друг друга для поздравления, воздали славу и благодарение Спасителю Господу и хвалу Сыну Отечества, открывшему измену, но нам неизвестному. А историк пишет современный, что общее мнение делало предателем Спиранского, так кого же было и не подставить. А предательство всегда способствует консолидации вокруг власти, потому что крик «нас предали». Вот она, война на пороге.
И, ну, это поразительно совершенно получается, потому что вот здесь бы мы не собираемся изучать историю по писателям, но с одной стороны Толстой, а с другой стороны, абсолютно другой стороны, Мережковский, почувствовали очень важную вещь.
Неукорененность.
Во-первых, неукорененность. Во-вторых, такие вещи, как предлагает Спиранский, они в истории-то неизмеримо более, я бы сказал, организованных стран, с большей историей постепенного становления гражданского, они происходят или при огромнейшем сопротивлении, или при резких народных волнениях.
Или при внешней неудаче, как это будет с Крымской войной.
Или при внешней неудаче, когда нужно было все переделывать, потому что...
Но вот это ровно то, о чем предупреждал Лагарб, что за будут только несколько литераторов и просвещенные молодые офицеры. И пройдут еще годы, и Александр I будет произносить знаменитую свою фразу «некем взять», а люди, которыми можно бы взять... Вот в этот момент от него таится в тайных обществах.
Да, это и образуется новый разрыв, тайные общества. И вот здесь почему все окружали либералы и так далее здесь, а все ни к чему не привело, и привело к 25-му году. 25-й год тоже мало к чему привел.
Потому
сам
что маленькая
себе.
Тонка была прослойка этих либералов, и неудачное было время. Но есть же, так сказать, монография очень талантливая, с таким ностальгирующим названием «Как Россия в начале XIX века чуть было не стала конституционной монархией». И я помню, как у меня в школе на уроке был, общался с детьми, ну, крупный британский словист, его спросили, вот, ну, Россия – страна второго эшелона, модернизация, а была ли возможность, так сказать, ухватиться за эшелон первый? И он так пожевал губами и сказал, я думаю, что если бы была, то только при Александре Первом.
Пожалуй, да. Но здесь Россия совершила вот такой вот моральный, военный рывок в 12-м году, 13-14-м. И снова показалось,
знаете,
что...
о второй половине царства надо говорить отдельно. Остается 2 минуты.
Это совершенно отдельно нужно говорить. И это мы после грозы 12-го года мы наверняка поговорим о второй половине царствования. У нас и было об отдельных лицах. Но мы говорили. Но здесь самое главное, что будет очередная достаточно обидная иллюзия. Как она была и при Петре. И вот рывок, что Россия вырвалась...
Как она будет и в 45-м году.
Да, вырвалось в первый эшелон самых великих стран.
Мы сочли свою систему идеальной, и вместо того, чтобы изменять ее, стали ее канонизировать.
Да, раз она выиграла, раз мы победили, значит, все хорошо.
Это я процитировал Вячеслава Кондратьева, фронтовика и известного писателя.
Вот, совершенно правильно. Вот, спасибо большое, Леонид Кацва. Мы все эти субботы будем с вами обращаться к событиям или понятиям, явлениям вокруг 1812 года. И не забудьте, у нас лето уже начинаются, собственно, военные действия. А пока следите за хроникой по утрам и днем в 15 часов тоже. Всего доброго.